Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар, я журналист. Сегодня я в студии один, и слушать журналистские тексты России мы не будем. А будем, как мы иногда делаем, говорить о профессии, о жизни с известным журналистом. Моим собеседником сегодня будет журналист Шура Буртин. Мы, кажется, не читали в подкасте ни один его текст по простой причине. Они очень длинные. А поговорить с ним хочется давно. Ведь каждый его текст, а выходят они довольно редко, привлекает всеобщее внимание и собирает множество премий. Но, как писал мой коллега по подкасту Владимир Шведов, фигура Буртина почти сакральная. Его тексты либо хвалят, либо игнорируют. Я попробую немного его покритиковать, хотя самому, конечно, боязно. К тому же недавно он опубликовал на «Медузе» колонку про ощущение невозможности прекрасной России будущего после смерти Навального, которую очень активно обсуждали, в основном ругали, кстати, что редкость, в интернетах. Вот с нее и начнем наш разговор с Шурой. Шура, привет.
Привет.
Давай сначала обсудим нашумевший текст. У тебя, конечно, все тексты нашумевшие, но мне кажется, что вот эту колонку обсуждали едва ли не больше, чем остальные тексты. Ты вообще вроде особо колонки-то не пишешь, мне кажется, это чуть ли не дебют, поправь меня. Чего, зачем ты ее вообще решил написать и опубликовать?
Просто какой-то был этот подрыв какой-то. Это я все, у меня все это сочинилось, когда мы в Тбилиси ходили просто класть цветочки там к этому русскому посольству. Ну и все были в ахуе просто. И я ходил. То есть просто в этой толпе как-то это все почувствовалось и все. А потом я просто, на самом деле, там «Медуза» собирал уже все это, собирал какие-то мнения, что ли, там. Короче, это не была колонка, я хотел сначала просто в Facebook выложить, потом вспомнил, что у них есть какая-то лента, где мнения собираются, но я не нашел и просто отослал Тане, редакторше, и все. Ну вот, а они сначала были в запаре, это все не выкладывали, а потом...
Ну, короче, ты хочешь сказать, что это они сами придумали сделать как колонку. Вот кто во всем виноват. А ну, ты да. Сам считаешь колонку... Ну, ты видел, наверное, дискуссию на эту тему многочисленную. И ты ее считаешь как бы манифестом отчаяния и бессилия, или, как некоторые писали, наоборот, таким, ну, констатацией реальности и попыткой найти какой-то выход, может быть, начать его искать. Ну, вот через солидарность некую и какие-то небольшие дела.
Да, наверное, и то, и другое просто. Одновременно.
Ну, а чего больше? Ну, просто мне кажется, что, конечно, отчаяние там как-то считывается больше.
Да есть. Ну, как-то, ну, я не знаю, чего больше. Это был, ну, чисто какой-то эмоциональный, какой-то реальный выплеск такой. То есть я посмотрел на Путина, который сидит там довольный такой, когда ему про Навального сказали, ну, и испугался. Вот. Просто, мне кажется, достаточно адекватно считал его состояние. Понял, ну, и состояние считал, понял, что он, как он это видит, чувствует. И понял, что это опасно, реально. Что как бы нам здесь как-то ничего не светит. Ну, это, то есть, это не то, что я там как-то это анализировал, но я как-то почувствовал, что ничего не светит. Ну, вот не светит. Значит, надо как-то в этом самоопределяться. Как-то надо все равно выход какой-то для себя искать. Вот как бы в плохой ситуации. Ну, как-то увидел, что она будет ухудшаться. Что в такой ситуации надо делать? Ну, как-то надо же все равно свое поведение выстраивать, понимать, где жить, что делать.
Мне это настроение твоей колонки очень близко, честно говоря. В Фейсбуке в тот же день, когда сообщили, что Навальный умер, ну, по факту его убили, да, скорее всего, написал как раз, что такое ощущение, что вот надежда умерла, потому что как-то иррационально все-таки как-то казалось, что пока Навальный живой, есть какой-то шанс на другую Россию, да, а теперь он как бы символически закончился, этот шанс исчез, вот, поэтому я-то это все понимаю, но кажется, что людям, наверное, сейчас все-таки такие мотивационные призывы Юлии Навальной и всяких других политиков как-то важнее. Не знаю, просто мне кажется, это прямо такие колонки, они еще прям добивают, нет?
Не знаю, мне кажется, что если... Я же совершенно не думал, что это так как-то откликнется. Я думаю, что если это эмоционально откликнулось, то значит это все-таки много так людей именно чувствовало тоже. И я думаю, что те люди, которые расстроились из-за этой колонки, они это чувствовали, вероятно, как бы даже сильнее, да? Ну, в этом смысле ничего нового я как бы, я думаю, что не добавил. Тут как бы вопрос, если мы все это чувствуем, то у нас есть разные способы с этим обходиться там или посмотреть на призыв Юлии и как-то успокоиться в этом, или, значит, как-то вот это отрефлексировать свои чувства и тоже в этом как-то успокоиться. Это на самом деле ничего не меняет. Ну, это просто наши способы справиться с ситуацией.
Я и вот в Вильнюсе был на митинге памяти Навального 23-го, что ли, февраля, и там меня, честно говоря, этот митинг поразил, потому что ну, он был такой довольно малочисленный, он еще проходил в сквере, в темноте, там, при свете автомобильных фар, что так добавляло атмосферности, но меня поразили выступления, потому что все они были очень злые, то есть все говорили о том, что они должны отомстить, нельзя дать слабину, вот приводили там в пример диссидентов в советское время, что вот никого не посадили тех, кто в свою очередь сажал диссидентов, не знаю, там пытал кого-то там, хотя, наверное, диссидентов уже все-таки не так пытали, как в сталинское время, тем не менее. И вот говорил, что мы должны, что эти люди, которые причастны даже не только к смерти, к убийству Навального, а вот ко всему и ко всей этой репрессивной системе, они должны, не должны спать спокойно, что мы за ними придем, мы отомстим. И все были такие выступления, и меня вот это настроение... Я никогда просто на митингах, а я много на них бывал, такого настроения не помню. И это только какой-то, ну, другой тоже, видимо, другая какая-то рефлексия, нежели чем у тебя совсем.
Не, ну, так понятно, что хотелось всех убивать, но это тоже, ну, это просто способ справиться с чувствами с этими. Ну, то есть это как бы все это в нас во всех бурлило, и то, и другое, и третье, и кто что озвучил. В принципе, этот комплекс чувств, мне кажется, у всех
общий. Ты же какой-то вот ездил в Россию, точнее, так скажем, писал текст еще, мне кажется, в начале, да, войны про настроение россиян, а тогда тебя еще не постигло в процессе подготовки этого материала вот это вот понимание, что, в общем-то, все пропало, и дело даже не в Путине, а именно, ну, не побоюсь этого слова, в народе, хотя принято ругать либералы за то, что у них всегда народ не тот, но тем не менее... Мне просто кажется, что Путин это зло, но он все-таки рано или поздно умрет. То, что у тебя там описано, то оно останется, наверное.
Да фиг знает. Я думаю, что тут это действительно такой прям вот этот какой-то философский почти вот этот вопрос про эту роль личности, да. То есть мне с одной стороны кажется, что Путин абсолютно народный лидер, и является вся эта история его реализации в каком-то смысле действительно народных чаяний и комплексов, да. А с другой стороны, думаю, что все-таки очень... Ну и как бы между ним и этим как бы публикой есть какая-то действительно эмоциональный резонанс. Его как бы люди чувствуют, он чувствует людей. Вот. В этом смысле как бы... Ну вот, правильно то, что ты говоришь. А с другой стороны, мне кажется, что все-таки мы сильно сейчас, все-таки его личность конкретно сильно сейчас рулит, и мы внутри его бреда находимся. И как бы я думаю, что если он умрет, то и бред его все-таки умрет и развеется. Ну, вот его эта война, как бы, чтобы его уважать стали, вот, как бы, ну.
Ну, так тогда в чем пафос твоей колонки? Там, как бы, говорится, что надежды вообще нету, и все плохо, а так-то нам, получается, всего надо дождаться, пока Путин умрет.
Не, ну, во-первых, он умрет еще не скоро, а во-вторых, ну, можем внутри бреда какого-нибудь другого такого же чувака оказаться, как бы. То есть для того, чтобы это развеялось, нужно То есть я не думаю, что все люди, они так же, что большинство типа россиян, оно в этом бреду находится само по себе. Это индуцированный бред. То есть он как-то людям в нем довольно гармонично, ну, он с ними совпадает во многом, но все равно это бред, индуцированный, вот, мне кажется, Путиным, да, с его личными проблемами. Вот, что ли. И я, конечно, надеюсь, что это все развеется, но запросто может развеяться не сразу.
Скажи, ты много работаешь в Украине, я так понимаю, проводишь там много времени, и сложно вспомнить вообще какого-либо другого журналиста-мужчину из России, кто бы кроме тебя работал сейчас в Украине. Ну, вспоминается еще Петя Рузавин с «Медиазоны», но у него другие обстоятельства. Я так понимаю, он там так или иначе живет. И жил и там, и до войны. Почему тебе кажется, только ты туда ездишь? И как тебе это удается? Я, в принципе, знаю, что это не очень просто туда попасть.
Ну, нет, я туда езжу просто потому, что мне это удается. То есть у меня же грузинское гражданство, и поэтому меня туда пускают. Ну, вот и все. Поэтому как бы езжу, потому что надо ездить, вроде кажется. Надо же про это писать. Ну, как сказать, в начале войны я поехал, потому что всем хотелось вот в этом как-то хоть что-нибудь делать, типа, да. Ну, и тогда это был супер, конечно, важный просто взрыв там эмоциональный всех там. И действительно, ну, нужно было видеть все, вот. А потом вот я был второй раз осенью, так я уже не знал, зачем еду, честно говоря. Вот, и, ну, и как бы, то есть это была более-менее наобум такая поездка, и... Ну вот я там стал с солдатами с этими общаться и опять увидел, что, конечно, очень важно. Сейчас опыт с массой людей происходит. Ну, это можно было предположить, но и действительно так и оказалось. Ну вот, просто хотелось и хочется это как-то просто этот опыт зафиксировать. Ну и с другой стороны, вообще, мне кажется, что это важно, типа, украинцам-то самим тоже все-таки слышать голоса этих солдат. Мне кажется, что они... происходящее на фронте там гораздо меньше известно, чем того заслужено.
Ты хочешь сказать, что украинские журналисты не дорабатывают?
У них есть совершенно понятное искажение, мне кажется. То есть они, с одной стороны, понятно, что многие там работают и все, что надо, как бы делают, но с другой стороны, там все-таки вот... Если есть эта настройка все для победы, как, то ты невольно отсекаешь как бы какие-то вещи. Какая-то самоцензура появляется. Но это просто видно, чего уж тут. Угу. А вещи эти все равно надо слышать, ну, как бы иначе... Ну, иначе неадекват. Как бы просто...
Ну да, но вообще к текстам про войну, с войны такое есть, ну, несколько другое отношение, чем... к обычным мирным текстам. Я вот помню, что меня лишили даже аккредитации в Армении, когда я написал текст из Карабаха. Ну и такой был репортажного типа, наверное, в чем-то примерно как твои тексты. Ну, в смысле, что это вообще вопрос, насколько уместно писать там с прифронтовой зоны или вообще про войну, да, просто что услышал, то передал, потому что там я просто случайно встретил чувака, который ехал доброволец с фронта, не на фронт, а с фронта, и рассказывал, ну, был ген такой на взводе, граната у него торчала в лацкане, ну, здесь вот висел на груди, и он рассказывал, как все ужасно на фронте, что все, ничего не подвозят, никаких боеприпасов, там, за едой приходится идти под огнем, там, несколько километров, ну, в общем, сказал, что это там невозможно находиться, я уезжаю, вот, ну, я, в общем, передал это, и, как бы, армянское общество, даже мои друзья все меня прямо отменили и лишили меня аккредитации из-за этого текста, ну, в том смысле, что, вот, во всяком случае, там как-то общество считало, что в войну надо описывать с нашей стороны только, как бы, героически, да. Да, ну я к тому говорю, это понятно, что это потом аукается, но твоим текстом в Украине какое отношение?
Ну да, ну потом же это аукается очень, да? То есть, ну там не то чтобы там было много, не то чтобы я читал много отзывов, парочку читал дискуссий там, было такое злобное, типа, кто им дал аккредитацию, а кто-то там в этом же ветке спрашивает, а что он там пишет, да, типа, там отвечает, да вообще это не важно, что он там пишет, кто ему аккредитацию дал. А вот корреспондентка «Украинской правды» там писала, что ее тошнит от каждого слова. Мне кажется, что это тоже просто какая-то понятная эмоциональная реакция, такой комплекс какой-то вот чувств вызывает такой отклик, что тоже, ну, как бы неприятно, но нормально. То есть это значит, что ну, люди почитали, услышали, что написано, ну, вот отреагировали так. А какие-то другие мои друзья, ну, и журналисты тоже хорошо очень отреагировали. Ну.
Но я так понимаю, раз ты сказал, что у тебя есть грузинский паспорт, ты, наверное, там представляешься не россиянином?
Я работаю на швейцарский журнал «Гражданин Грузии».
А думаешь, если бы представлялся бы журналистом издания «Медуза» с российскими корнями, так скажем, отношение было бы негативное?
Слушай, ну я, конечно, ничего не скрываю про свои корни, но просто мне хочется, ну, то есть я все честно рассказываю, но когда у меня контакт с человеком есть уже.
Ну да, ну то есть ты думаешь, если сразу говорить, то будет, конечно, большое количество.
Сразу говорить, да, половина людей откажется разговаривать. Ну, в начале войны, когда я был, я говорил, что я от «Медузы». Кто-то отказывался, но в основном разговаривали. А сейчас я не знаю, не пробовал просто. Не хочется устраивать сложность там, где можно ее не устраивать.
А в России ты после того текста про россиян бываешь или...
Нет, я, видишь, поскольку все-таки вот время от времени работаю в Украине, я в Россию после этого ездить не решаю. Про отзывы хотел добавить, что мне просто пара солдат с фронта просила передать, что они благодарны за этот текст. Вот. И это вот для меня вот было прям, конечно, важно.
Так вот, про творческий метод. У меня есть соведущий в подкасте, его зовут Владимир Шведов. Uh-huh. Вот. Он писал в своем канале «Давай текстом», что фигура Буртина имеет в российском инфополе ореол сакральности, и про его репортажи либо не говорят ничего, либо ими восторгаются. Читал такой отзыв? Знаешь про это?
Да, я, конечно, долго завис на этой фразе.
Но это действительно в чем-то так. Критики твоих репортажей сложно встретить. Но я могу ее предоставить.
Давай.
Вот я прочитал...
Нет, и Володя, кстати, Володя, кстати, в этом же тексте, он очень подробно его критиковал, за что я ему благодарен.
Да, просто вот читал твой репортаж из «Села Гроза», который получил премию «Профессия журналист», да, если не ошибаюсь, называется она.
Угу.
Ну и как известный своей бестактностью человек, хочется спросить, это же, ну, такая совсем зарисовка, ну, такая простая зарисовка, приехал, поговорил с тем, тот мне сказал это, я отошел, тот сказал то. Честно говоря, удивился, потому что нельзя сказать, что это какая-то мощная журналистская работа. Ты как сам считаешь?
Не, я этим текстом совершенно доволен.
Не, написано-то хорошо. Вот ну, как-то структуры не хватает.
А чего бы тебе не хватало? Ты вот... Ну, что бы ты сделал?
Да я... Нет, наверное... Ну, да, ну, может быть, вопрос не совсем к тебе. Я бы, скорее, наверное, вопрос к организаторам. Мне кажется, там были работы более, ну, серьезные. Я вообще, ну, репортаж, на мой взгляд, это довольно простой жанр. Приехал, описал то, что увидел. Там просто были довольно более, ну, репортажи на более сложные темы. Типа там про Мариуполь, текст, по-моему, Олеси выходил.
Олеси, да.
Ну, такая, мне кажется, важная тема. И текст, ну, написанный там с источниками. И долгая работа в этом смысле. Я просто, мне кажется, репортаж... Жанр такой, что, ну, не знаю, не уверен, что... Ну, ладно, я действительно...
Я спорить не буду, то есть тут, конечно, абсолютно не буду спорить. Я думаю, что это сыграло просто то, что дали премию, то сыграло какой-то эмоциональный... Да, просто людей там было жалко в этой грозе. Я как-то это передал, это состояние, вот, и это эмоционально сработало. При этом понятно, что Олеся в 10 раз больше вложила труда в этот текст и смелость, на самом деле, проявила, как я тут выяснил, огромное это дело. Вот.
Ну, там же и тема такая, я не знаю, мне кажется, достаточно табуированная даже местами. Ну, то есть... Вот ты, как человек, который ездит на Украину, журналист, все-таки текстов о том, что и как неправильно делает Украина, сейчас практически нет. Не знаю, может быть, их и не должно быть, я не знаю, ты как считаешь?
Нет, должно быть, а как же? Ну, иначе... Нет, мне кажется, что здесь есть абсолютно... Это просто надо делать, потому что от этого что-то зависит. Потому что Украина все-таки зависит от Европы, и даже если украинские власти бы к этому Ну, то есть, когда там «Нью-Йорк Таймс» пишет про обстрел в Константиновке, да, там «Friendly Fire», да, как бы украинские власти все отрицают, но я думаю, что им приходится как-то корректировать свое поведение все равно из-за того, что они от Европы зависят. Вот Путину апеллировать бессмысленно, а к ним имеет смысл апеллировать. И поэтому от того, что мы честно пишем, что происходит, зависит реально жизнь людей. Вот. Так что, конечно, это надо все делать.
Но почти никто не делает.
Ну, кто-то делает, вот американцы делают.
Ну, или тебе кажется, что российским журналистам это, может быть, неуместно делать?
Да, я не знаю. Ну, не очень уместно. Но важность того, что все-таки это делается, важнее, чем там это уместность и неуместность. Мне кажется. На самом деле, если отвлечься от как бы каких-то формальностей, то мы на одной стороне все, понятно. И, то есть понятно, что не надо занимать вот какую-то эту сторону, безусловно, но в общем-то мы на одной стороне, и поэтому ну, это, в общем, не важно.
Но тут же вопрос беспристрастности, да, журналистка. Я вот, мне кажется, можно тебе такую претензию предъявить. Вот в старом тексте правозащитники Юрия Дмитриева, да, я вчера перечитывал, ты прямо там пишешь, что ты, ну, пришел к выводу, что он невиновен.
Да. Это интересный, кстати, был кейс. Ты знаешь, ну, вот у нас здесь с тобой, мне кажется, совершенно разный, как бы, подход такой. То есть я вот эту клятву беспристрастности никакой не давал никогда.
Вот. Ты-то не давал, но, мне кажется, читатель-то априори ждет ее, нет?
Не ждет. Я открыто всегда, как бы, говорю, что не давал. Как-то всем проявляю, всеми текстами проявляю то, что я пристрастен.
Не от тебя, а вообще, мне кажется, от текста. Ну, какой-то начитанный читатель. Понятно, что люди и пропаганду хавают в большом количестве.
Мне кажется, что имеют право на существование оба подхода. Или, может быть, я бы сказал, что вот иногда и мой подход тоже имеет право. Ну, то есть... Я тут вот дискутировал с Таней Ершовой, вот в «Медузе» редактором, и как-то так это сформулировал, что вот есть два типа, вот две такие школы у нас там журналистские. Одна такая вот лентовско-коммерсантовская, в которой такое, это брехтовская такая журналистика, когда вот журналист на сцену как бы выносит вот эти факты, тейки там, вот, и отходит назад, так типа говоря, что не надо эмоционировать, а надо типа вот на все это поглядеть, и пускай вот читатель сам подумает, а уже потом почувствует все, да. Вот. А у меня, ну, другой какой-то такой подход, где я не отхожу назад, а наоборот, подхожу как бы вплотную, наоборот, к читателю и там заставляю его сразу со мной совпасть и моими глазами глядеть на все. Типа как-то рассчитываю на его доверие, вот, что... Но с другой стороны, ну, то есть просто рассказываю ему, как я это вижу субъективно. Ну, вот это как вот как-то сказали эти девчата из группы «Комсомольск», что хорошо, что у нас нет задачи описывать мир, но мы описываем просто как бы его отражение у себя в голове, и нам кажется, что это мир тоже достаточно адекватно описывает.
Да, правда, девушки из группы «Комсомольск» только что выступили в Мелитополе или где-то.
Да-да, вот очень всех удивили.
Ну, проблема такого подхода в том, что если ты ошибаешься, то ты тем самым убеждаешь в ошибочном мнении довольно большое количество людей.
Конечно, да. Но ведь ты ошибиться можешь в любом случае. На самом деле, мне кажется, единственная проблема в том, что ты сам будешь за это отвечать.
Ну нет, ну люди поверят в неправильную версию в большом количестве. Они же в твоем тексте не получат другой точки зрения.
Слушай, ну нет, я стараюсь давать другую точку зрения. Все-таки, на самом деле, стараюсь ее давать, ну и стараюсь ее сам узнать. Все-таки, ну, я предполагаю, что мне так же, как читателю, реально интересна реальность, вот, что было на самом деле. А про Дмитриева я тебе могу сказать, это же был реально очень интересный кейс, потому что там было на грани просто все. Я же его лично не знал, и вот как бы свидетельства о его взаимоотношении с дочкой, они как бы были на грани. Да, было непонятно, поскольку так уверенно, типа, на него... Значит, так уверенно наезжали. Вот я помню, что вот я уже написал этот текст, и уже он, значит, вышел из тюрьмы и снова сел обратно в тюрьму. И почему-то опять всплыл этот вопрос, и что-то меня свидетельство о том, все ли там в порядке или нет, было недостаточно. Вот. Ну, вот это единственное, что у меня было, чтобы это просто прийти к его друзьям и их по-человечески спросить, как им кажется, исходя из их собственного просто чувственного какого-то опыта. Вот. Нормально все с чуваком или нет? И я вот так и сделал. Я просто с парой людей, которые его близко знают, поговорил, и они мне просто так же сказали: слушай, ты знаешь, вот я тоже все понимаю, но я вот просто смотрю на их отношения с дочкой и понимаю, что если бы там было все как-то не так, то она была бы другим ребенком, у нее были бы другие эмоции. Вот весь жизненный опыт мне подсказывает, что все в порядке. Вот я из этого исходил, из совершенно субъективных взглядов каких-то людей, которым я эмоционально доверяю, а они как бы эмоционально как-то срезонировали с ситуацией.
Да, меня на самом деле больше удивила фраза, которую ты говорил Свете Рейтер в интервью. Если я увижу, что он невиновен, я про него напишу, а если будет сомнение, я не буду писать. Я бы не стал писать, если бы увидел, что там картина мутная, мне непонятная. Ну, то есть, получается, если бы ты понял, что он виновен, ты бы писать не стал. Но это как-то не по-журналистски.
А, ну да, наверное, это не... Ты знаешь, наверное, это не по-журналистски, и, наверное, это просто действительно неправильно. Надо было бы написать, возможно, в любом случае, просто эту картину все равно как-то раскрыть, ну, в ее реальной сложности, да, там. Ну, представим, что он, да, вот как бы такой чувак, как бы занимается всеми этими прекрасными делами, а одновременно еще педофил, ну, тоже почему бы про это не написать. Но у меня был, понимаешь, другой просто вход в эту ситуацию. У меня его подруга Ира Галкова меня просила про это написать, чтобы ему помочь. Вот запрос был такой.
Ну, мало ли какой был запрос. Ты же журналист, а не помощник адвоката, условно.
Ну и чего? Вот, а что я в этой ситуации должен был бы делать? Я бы сказал: ты знаешь, Ира, вот общественный интерес требует того, чтобы я, вот это все изложил, а на тебя мне наплевать.
Ну, типа того. Такая профессия у нас вообще.
Ну, если бы я чувствовал, что общественный интерес действительно такой, что оно это необходимо, иначе как бы что-то у нас тут накроется, рухнет, то, конечно, да.
Другое дело, что в том же интервью большом с Свете Рейтер ты, в общем, даешь понять, что ты себя журналистом-то, в общем, не считаешь так особо по призванию. Ну, то есть работаешь как журналистом, но мог бы и не работать.
Да нет, может быть, знаешь, разные бывают в разные моменты, но нет, в целом я, конечно, считаю себя по призванию, да, вполне. Ну, сложно мне еще про себя как-нибудь определить, кроме как журналиста.
Просто при таком подходе возникает вопрос, написал ли бы ты что-нибудь про украинских военных или вообще Украину, что-то негативное, или счел бы, что в нынешней ситуации это не очень уместно. Вот какой вопрос может возникнуть у читателя.
Ну так вот я только что написал. Вот этот же был большой сейчас репортаж с фронтовиками-то. Там столько всего негативного.
Ну, то есть можешь.
Ну, да, конечно.
Ты очень долго пишешь тексты, насколько я понимаю. Даже вот этот текст про фронтовиков, если я правильно понял, материал собирался прошлой осенью. Может, я не прав, а вышел он уже, получается, в конце зимы, получается. Угу. Как так получается долго работать? Я имею в виду, не знаю, ну, журналисты пишут быстрее просто в силу необходимости.
Ну да, да, просто потому что как бы поджимает. Ну, а я же фрилансер, поэтому просто могу себе это позволить.
А удается выживать?
Как-то, знаешь, я освоил вот эту схему с премиями как-то.
Это хорошая система. И как она работает без сбоев уже сколько лет?
Она работает как-то с грехом пополам. Там иногда приходится клянчить деньги у друзей, там, но как-то работает, да.
Вот опять же, Вова Шведов в своем этом разборе критическом, мне кажется, правильно приводил тезисы, что не хватает структурированности материалом. Ну, то есть это там часто поток сознания, там смена совершенно стиля, и это может запутать. Кажется, что не хватает, не знаю, редактора, что ли. С другой стороны, я вот читал, что тебя вроде жена редактирует.
Мы с Ельцом, да, много чего-то делали, но в последнее время не... Уже ей надоело это, но не хватает редактора. Я, вот это у меня как бы части мозга как-то нету. То есть я могу принести вот эту кучу какого-то материала, а потом мне обязательно нужен второй человек, чтобы его выстраивать. Как бы когда у редактора... Ну, вот в «Медузе» всегда были хорошие редакторы. Вот и Таня, и Ершова, и... Юлия Лукьянова и вот Шурик Горбачев, вот они все, ну вот когда он там работал, они прекрасные редакторы, и когда у них время есть, то можно сесть и вместе это выстроить. Вот, но просто поскольку «Медуза» работает в состоянии тотального перегруза как все время, то просто у них не хватает обычно времени, чтобы этим заняться. Вот.
Да, чтобы отредактировать текст на 150-200 тысяч знаков, это надо немало времени. А... Мне, конечно, не странно задавать такой вопрос, потому что я сам пишу довольно большие тексты, но не настолько большие, как у тебя. Но меня вот самого это сильно мучает. Ну, мне все это говорят, и я, наверное, это понимаю, что, в общем, люди, ну, сейчас и со временем только ухудшается, не могут столько читать. То есть, ну, есть общепринятое мнение, что... типа 15 тысяч знаков люди читают максимум. Ну, я имею в виду масса людей. Понятно, что есть люди, которые могут и, ну, читают книги, но в целом, особенно в интернете, да, все-таки люди часто это делают на бегу, не знаю, в метро, ну, осилить 200 тысяч знаков, это же невозможно. Тебя это не смущает, не пугает, что люди просто не дочитывают?
200, наверное, это действительно уже перебор, но в целом вот с этими фронтовиками, например. Ну, я, наверное, как я об этом не особо думал, но, наверное, я просто понимал, что тут задача как-то все равно эту картину донести. Как бы 9 из 10 человек прочтет первые 3 страницы и закроет, а те, кому важно, дочитают до конца, ну и вот для них я это все и рассказываю.
Это вот прям то, что я всегда отвечаю тем, кто меня критикует за длину текстов. Но, с другой стороны, мы же, как бы, наверное, должны как-то писать для всех, особенно если что-то важное пишем, а так, получается, 9 из 10 важные не узнают, это, наверное, неправильно. Ну, то есть, получается, те, кто дочитает, они и так, как бы, уже готовы к этому, и, ну, в каком-то смысле чего-то важного ты не донесешь до тех, кто чего-то не понимает.
Я людей про это подробно не расспрашивал, поэтому не знаю. Важно это, не важно.
В общем, тебя это не смущает, я так понимаю.
Ну, не особо, да. Нет, хотелось бы... В смысле, плохо, когда текст... Вот этот у меня вот текст старый, вот про Украину, он был в 2 раза больше, чем нужно. То есть просто плохо, когда в нем он плохо отредактирован, и как бы ты просто не выжил из него лишнего. Вот это плохо, да.
Ты про какой-то текст, не помню, говорил, что материала было намного больше, чем вышло, и что вот вы как раз с Юлей его как-то долго сокращали. А ты не думал вообще сразу как бы книги писать? Ну, раз вот съездил и, не знаю, за полгода написал книгу про украинских фронтовиков.
Ну, у меня вот эта идея прям есть.
То есть зачем тебе вообще эта форма журналистского текста, если явно, ну, не знаю, не Алексеевич, ну что-то в этом роде, да? Такие документальные свидетельства, мне кажется, сейчас это как раз очень даже и полезно. А книга — это книга.
Да, наверное, это надо сделать. Вот. Но просто, может, терпения не хватает, потому что тут съездил на пару месяцев, вот, и что-то из этого получилось, как бы свое, ну, как-то понял, как... Ну, сам для себя как-то понял, что происходит, как-то это донес. А книга — это уже прям, ну, серьезная работа какая-то очень, да, и... И тут нужно побольше усилия какое-то. Вот. Пока не хватало просто на этого усилия. Вот про фронтовиков, мне кажется, что в этом смысл есть. Я не уверен, что я это доделаю, но мне хотелось.
Ты довольно долго работал в «Орском репортере». Я, кстати, там тоже работал, но недолго. Не прошел испытательный срок. 3 месяца поработал, мне сказали, что... Как раз сказали, кстати, что у меня слишком информационный стиль письма, и для русского репортера это не подходит.
Ой, как мне стыдно за это.
Да нет, ну это правда так, но в том смысле, что...
Нет, ну это надо быть, конечно... Это Виталик тебе сказал?
Да.
Ой, ужас, какой ужас.
Да нет, ну это действительно, наверное, так. Я просто, даже если я, может, могу и иначе, но я считал, что надо так. Поэтому здесь мы просто, мне кажется, разошлись в понимании журналистики в чем-то. Во всяком случае, на тот момент. Но ты там довольно долго работал. И я хотел тебя спросить. Я видел, что в Фейсбуке у тебя пост поздравления начальника. В смысле, Виталия. Это мне, кстати, не Виталий сказал, а Виктор, мой начальник. В отделе политики. Вот, Виталий, мы тогда, мне кажется, даже не общались тогда ни разу. Вот, его поздравлял с днем рождения, говорил, что мы стихи его читали, но Виталий же как бы поддержал Донбасс и, в общем, считается как бы в либеральной среде не то чтобы, ну, правильных взглядов человеком именно на войну в Украине. Вот, тебя не смущает это?
Нет, у Виталика всегда была абсолютно, стопроцентно, абсолютно всегда антивоенная позиция. Никакой даже как бы молекулы, как бы какой-то, ни разу вообще он ни в какой мысли войну не одобрял. Вот. Просто он не одобрял и АТО. Он сам как бы родом из Донецка, с Украины, как бы Украину очень любит, и война ни в какой форме там его не устраивает. И АТО его не устраивал точно так же.
Вот. Угу. Ну, то есть это не позиция Марины Ахмедовой, которая, по-моему, в последнее время превратилась вообще во что-то неприличное. Я тут читал ее пост про похороны Навального, ну, просто некрасивый.
Да, мне про это даже как бы неохота думать, что там Марина пишет, вот. А нет, конечно, абсолютно разные.
Ну, а вообще «Русский репортер» как журнал все-таки в системе эксперта и со временем ставший восприниматься как нечто чуть ли не прокремлевское, тебя не смущала работа там в этом смысле?
Нет, ну, Фадеев при всем, то сейчас как бы чувствуешь, когда слышишь эту фамилию, как бы, да, надо сказать, что он никакой цензуры не осуществлял вообще. Во всяком случае, я слышал один раз, когда он попросил убрать какой-то, за несколько лет, когда он попросил убрать какой-то материал. И то это было, кажется, из-за его личной неприязни к человеку, про которого был этот материал. Вот. Но, в общем, там не было никакой совершенно цензуры. Ну, ничего про кремлевского лично я там не видел. Другое дело, что просто тогда, это же вот был еще момент, когда у многих людей, и у меня в том числе, было ощущение, вот, что все как-нибудь образуется, что страна, в общем, старается цивилизоваться, да, как бы есть разные силы, слои, вот, совершенно, но все мы вместе как-нибудь что-нибудь такое нормальное постепенно как-то замутим. Вот. Ну, и это была интенция РР такая, что давайте постараемся друг друга понять. Вот.
А сейчас вот был, я не знаю, честно говоря, так и до конца не понял, был такой телеграм-канал «Репортер», я так понял, это как-то было связано с Виталием. Он, правда, куда-то исчез, я тут обнаружил. Не знаю, это был его, наверное, проект все-таки.
Наверное, то есть, да, это был его, а что с ним сейчас, я не знаю.
Я смотрю, что его куда-то он исчез из-за телеграма. Ну, вот он, кстати, был, на мой взгляд, очень даже пророссийский. Но вот это с его антивоенной позицией, я читал его такие 20 тезисов на годовщину войны. Ну, и нашим, и вашим, но, в общем, с антивоенным посылом и с правильными словами. Вот именно против войны, против жертв человеческих, мирных людей. В особенности, ну, с тем смыслом, что это в том числе и в первую очередь русскоязычные люди гибнут. То есть в этом смысле эта война преступная, в особенности должна быть и для Кремля. Я уж не говорю про нормальных людей. Но какой-то создать такое антивоенное СМИ, у него не получается. То есть это невозможно, да? России? Или он даже не...
Он очень хочет, но это реально невозможно просто.
Ну, невозможно, в смысле, что не дадут открыться или посадят?
Ну, какие-то... То есть буквально я ему на днях говорил, чтобы он лучше этого не делал. Вот. Мне кажется, что это... Ну, неминуемая будет расплата.
Да. Ладно. Я еще видел, что твой сын в «Новой газете» какое-то время назад опубликовал заметку про подростков, да, в эмиграции. Он пойдет по стопам отца?
Ну, вот он тут вот тусуется. Вот. Здорово.
Здрасте.
Вот. Короче, да, Десечек тут пишет время от времени какие-то репортажи. Вот сейчас новый будет, да? Этот будет про бездомных, отличный, по-моему, текст. Вот. Ну, он как бы колеблется между журналистикой и лингвистикой, пока непонятно, в какую сторону снесет.
Вот. Просто обычно родители-журналисты не желают такой судьбы своим детям.
Ну, я не знаю, да?
Ну, да. Ну, принято так, когда это обсуждают. Не дай бог, только не журналистам. У тебя нет такого.
А чего? Что в этом плохого?
Ну, обычно что плохого? Это опасно, это не приносит денег. Два основных, мне кажется, аргумента против.
Не знаю. То есть, опасно, может, иногда и опасно, но как бы в принципе можно это в другой момент регулировать. А денег. Ну а что, лингвистика что приносит деньги?
Не, лингвистика вряд ли. Ну ладно, значит, тогда решили. Будет журналистом. Спасибо тебе.
И тебе большое спасибо, да.
Да, пиши еще. По возможности чуть короче.
И ты тоже. Давай.
Давай. Хорошо. Пока.
Пока.
Трудно, конечно, критиковать великих. Кажется, мне не удалось ничего противопоставить гению Шуры. Но вы можете покритиковать нас в нашем телеграм-канале «Давай голосом». Оставить там комментарий негативный или... вдруг позитивный, предложить собеседника для следующего выпуска. Ну и ставьте лайки нашему подкасту на всех платформах. А с вами был подкаст «Давай голосом» и Илья Азар. До свидания.